Полдень в Петербурге, 10 октября, суббота, здесь студия Алексей Чечеткин, самое время в субботнем днем, как только проснулись все, более-менее пришли к себе, как-то распланировать дальнейшее времяпрепровождение в субботу и воскресенье, в частности, может наметить какое-то заведение, куда можно сходить, именно поэтому «Петербургеры», программа, которая ежедневно в полдень выходит на радио «Балтика», как раз-таки будет вам вполне кстати. Обсуждаем все актуальные тенденции, как бы это пафосно ни звучало, в современном ресторанном бизнесе, как и в бизнесе, так и если бизнес вам совершенно не интересен, а просто любите вкусно поесть, также все это будет полезно послушать. У нас сегодня в гостях Петр Лобанов, совладелец бюро, что, я так понял, переводится как «бургеры и бар», заведение, которое ориентировано, скажем так, на монокухню, а именно на бургеры, то есть на то, что американцы называют две лепешки, между которых засунут вкусный, сочный, а иногда не очень вкусный, не очень сочный кусок мяса. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Петр, вот просмотрел несколько вашу, скажем так, бизнес-историю. С 2013 года вы запустились, уже три заведения у вас сейчас работает, два в центре, на Жуковского и на Ваське, а также даже на улице Рыбацкой вы оказались. Насколько я понял, занимались до этого вы недвижимостью, и это был для вас первый опыт открыть бургерную. Почему вообще решились и в связи с чем решили вот вложиться именно в ресторанный бизнес?
Ну, вы знаете, получилось достаточно спонтанно, как вы правильно заметили. До этого мы занимались коммерческой недвижимостью, сдавали помещения в аренду, на первых этажах магазины, офисы, производственную недвижимость, складскую.
Но для вас это тоже была бизнес-история, то есть на дядю вы не работали?
Нет, это в целом была достаточно частная история, ну, у нас семейная компания изначально, и, ну, по сути дела, да, всегда после университета, как вот я закончил его, всегда работал на себя, ну, или старался это делать. И в один момент, на самом деле, получилось достаточно спонтанно, было помещение на Жуковского 29, где, собственно, находится первое кафе, которое мы открыли в 2013 году, как вы правильно сказали, и нам надо было как-то его, ну, задействовать, да, как-то начать его использовать. Были варианты с продажей, со сдачей в аренду, но вот мы как-то вот решили, почувствовали в себе силы, решили открыть свой бизнес. Для нас это было абсолютно новое дело. Открыл я это заведение со своими товарищами, с Артемом и с Женей. Мы до сих пор втроем ведем этот бизнес. Просто, на самом деле, была ниша, интересная идея сделать бургеры, но не такие, как Макдональдс, а полезные, вкусные, интересные.
Все,
и вот мы решились.
Навешали ярлыков. Мы еще поговорим, да. Мы еще поговорим, кстати, о вот этой разнице бургеров в сетевых заведениях популярных и не сетевых. Вообще, можно ли считать бургер высокой кухней, если уж так говорить. Первоначально, как пишут коллеги, вы собирались открыть классический, в принципе, бар с крепким алкоголем, где все так достаточно минималистичное, так было, и цели понятные и оправданные. Почему вдруг решили пойти именно в сторону какой-то монокухни? В принципе, не помню, если честно, какая тенденция была 3 года назад, но вот сейчас, как мне кажется, есть некая тенденция как раз-таки в сторону упрощения и ухода от всей вот этой хипстерской моды на различную на экзотику и монокухню.
Ну, вы знаете, так получилось, что, повторюсь, у нас не было никакого опыта работы в общепите до этого, и поэтому наша история, она уникальная. Чаще всего люди открывают свои заведения после того, как они работали поваром, барменом, не знаю, управляющим, администратором.
То есть вы вообще ничего не соображали, как это
вообще
делается?
Вообще полный ноль.
Понял. То есть вам только в сферу предыдущей вашей деятельности удалось удачно подобрать помещение.
Да, и вы знаете, как оказалось, это, ну, не то, что прям половина успеха, но это достаточно важный фактор. И что касается там коммерческих условий аренды помещения и согласования договора аренды, ну, и в целом ведения бизнеса, у нас уже был достаточный опыт для открытия своего заведения. Но он был непрофильный, скажем так. Что касается концепции, которую мы открывали, мы изначально хотели отличаться от других кафе, которые были в городе на данный момент. Мы увидели нишу. Ну, мы подумали, что почему в Скандинавии, в Дании, в той же, да, в Швеции, в других европейских странах есть формат бургер-баров, где, соответственно, как вы правильно сказали, монокухня в виде интересных классных бургеров. А у нас такого нету. Почему бы не сделать это в Питере? Да, давайте сделаем. Вот так и закрутилось все.
А ну вообще, я посмотрел ваш сайт, так называемый метод бургера-конструктора применяется, то есть собери себе бургер сам, там выбери булочку, либо там какую-то ржаную, либо серую, либо обычную, соответственно, подбери себе начинку, может быть, добавь какой-то дополнительный ингредиент или удвой его. Это, в принципе, не новая была штука такая, и 2 года назад тот же банальный Subway. То есть, чем именно тут планировали выбрать публику? Может, какими-то необычными ингредиентами? Может, у вас человек присутствует при сборе вот этого продукта?
Интересный вопрос, спасибо. Про сравнение с Subway, да, на самом деле вы угадали в точку, прям попали в точку, можно сказать. Subway, правда, так сделано, ты тоже собираешь свой сэндвич. Но для бургеров на тот момент...
Ты даже крошки картошки ты все собираешь.
Ну, согласен. Тут нового ничего не добавили, спорить не буду. Мы хотели взять всегда качеством. И я верю до сих пор, что наше заведение популярное только потому, что мы не экономим на себестоимости продуктов и делаем по-настоящему честные бургеры за те деньги, которые продаем.
Сколько?
У нас самый дорогой бургер сейчас стоит 350 рублей.
А самый дешевый?
Самый дешевый 250.
Ну, понял. То есть цены раз в два выше, чем в фастфуде, скажем так.
Раз в два выше, чем в фастфуде, и где-то в раза полтора ниже, чем в среднем по городу в модных барах, где подаются бургеры. То есть это такой достаточно интересный получился концепт, в том плане, что мы старались и стараемся до сих пор быть доступными для наших гостей. Мы не хотим делать очень дорогой, ну, большой средний чек. То есть у нас сейчас средний чек заведения где-то 700 рублей. По меркам городского кафе, ну, с хорошим уровнем сервиса и, соответственно, с интересной концепцией, это немного,
поверьте. Безалкогольное заведение?
У нас, нет, мы подаем алкоголь, ну, как вы уже заметили, у нас название «Бюро, бургеры и бар», мы как бы тут пытаемся угнаться за двумя зайцами, да, как говорится. Мы, с одной стороны, хотим, чтобы это была вкусная и интересная еда, но, с другой стороны, нам очень нравится барная история. Так сложилось, что мы любим сами очень коктейли с ребятами, я с Евгением и с Артемом. Нам нравится коктейльная
культура. Петр совладелец, да, не единоличный.
Вот, ну и, соответственно, вот такая была идея. Но, повторюсь еще раз, берем качеством. То есть мы в бюро стараемся делать все сами. То есть мы сами делаем фарш для котлет, мы сами делаем все соусы вручную. Под нас в специальной мини-пекарне по нашим рецептам каждый день пекутся свежие булки.
На секунду, но у вас не было опыта в этом. Как вот так вот сразу же удалось? Конечно же, вам хочется сейчас свое заведение всячески разрекламировать, пропиарить. Но я тут недаром стою, как бы, для того, чтобы во всем сомневаться. Приходит человек, не имея опыта в именно приготовлении, и утверждает, что, в принципе, у нас все свое, у нас своя качественная налаженная технология. Это же нельзя все построить так единовременно в один миг.
Ну, вы знаете, да, тоже спасибо еще раз за вопрос, все верно, ничего просто так не бывает, и сколько бы громких слов я ни говорил, не все сразу было гладко, были, конечно, и проблемы, но в нашем случае вот эта страсть создать свой успешный бизнес, она победила, то есть, и на самом деле вот это отсутствие опыта в ресторанной сфере, оно нам открыло много новых возможностей, я очень много... Ну, многие люди...
Наивный взгляд иногда лучше, чем такой уже затертый.
Да, вот мне многие ребята спрашивают, в чем секрет бюро. А секрет бюро в том, что мы на самом деле изначально были сконцентрированы на самом важном. У нас не было опыта работы в общепите, и у нас глаз был не замылен, да, можно сказать. То есть мы изначально себя ставили всегда на место гостя. И это нам очень сильно помогло, потому что мы изначально планировали только одно – планировали просто успешное времяпрепровождение гостя в нашем заведении.
Но задача изначально была какая? Сделать заведение модное или заведение вкусное? Потому что зачастую эти понятия различаются.
Согласен, тоже верно. Но тут, на самом деле, хороший вопрос, сложно. Отчасти хотелось сделать все-таки модное заведение, но, конечно, если оно будет невкусное, какое бы оно модное ни было, оно не будет работать хорошо, потому что, на самом деле, в ресторанном бизнесе вообще вот, в целом успех строится на повторение опыта, точнее, как сказать, строится на постоянстве гостей. То есть, грубо говоря, от того, что весь город один раз попробовал бюро, нам от этого, ну, конечно, это приятно, здорово, но главное, чтобы люди возвращались. И вот то, что у нас сейчас очень много постоянных гостей, очень много лояльных гостей, которые очень любят бюро и ходят на постоянной основе, которых я лично сам знаю и с которыми мы дружим, это очень здорово. Это, собственно говоря, основа нашего успеха.
На какие грабли натыкались по первости, учитывая, что не было опыта? Как касательно, да, технологический вопрос, ну, может, какие-то казусы интересные?
Ой, вы знаете, казусов было очень много.
Ну, давайте
сейчас
в открытую.
Ну, да, на самом деле, сейчас нужно будет, конечно, подумать, сразу что-то не вспомню, но учитывая, что это было первое заведение, казусом было все. Мы, то есть, не понимали, как вести, например, бухгалтерию, да? Каким образом нужно брать ценообразование?
Не-не-не, я просто уцепился за что. Вы сразу сказали, то, что у нас свои соусы, мы сами фарш делаем, сами делаем все, у нас есть свои там пекарни. Вот эти контакты, они же не были налажены сразу. Так, же, так или иначе, все равно на первой паре, наверное, приходилось как-то и полуфабрикаты уж в таком широком смысле понимания.
Ну, вы знаете, включать. Тут на самом деле два момента, которые хочу уточнить. Первое, нам на самом деле очень повезло с шеф-поваром, которого мы наняли. Ну, это наш товарищ. Соответственно, нам с ним очень повезло. То есть это изначально был классный человек, который знал, как все сделать, знал, как настроить.
Подсказывал начальству.
Ну, грубо говоря, подсказывал начальству, да. То есть мы в открытую заявляли, что мы ничего не знаем, у нас есть просто интересные идеи и помещения, давайте что-то откроем. И здесь он нам очень сильно помог. Второй момент, который хочу сказать, ресторанная сфера на данный момент в Петербурге очень сильно развита, и сейчас существует огромное количество поставщиков и компаний, которые предоставляют услуги и товары в ресторанном бизнесе в сфере снабжения ресторанов. Uh-huh. То есть это настолько все автоматизировано легко, потому что, ну, кафе и ресторанов очень много, и компании, они тоже развиваются, которые обслуживают их, и у них там очень серьезная конкуренция. То есть сейчас, ну, грубо говоря, по одному звонку на следующий день вам привозят любой продукт, который вы только пожелаете, по достаточно хорошей цене. То же самое касается и оборудования, и инвентаря, и всего чего угодно остального. То есть эта сфера очень сильно развита, поэтому я бы не стал здесь акцентировать на этом большое внимание. Это не сложность, это просто, ну, если ты хочешь что-то открыть классное, ну, модное, здоровское, вкусное, да, если у тебя есть желание, дальше через Google, да, ты просто все это ищешь, находишь, это не сложно. Сложно придумать что-то новое интересное, что людям понравится и будет вкусно. Это сложно. Ну, то есть, сложна концепция.
Открытие бара обошлось вам примерно в 3 миллиона рублей, да, насколько я знаю?
Да, сейчас эта цифра даже смешна, на самом деле. Да, купили, причем купили даже
полтора раньше. Года были у вас прогнозы, 2 года назад.
Ну, вот полтора года и они оправдались, эти прогнозы. А купили уже и второе заведение, сейчас вот работаем над третьим.
Работаете себе в плюс, но в тот период, когда, в принципе, на рынке еще и в экономической ситуации все было в порядке, было проще, наверное, да, чем сейчас. И опять-таки вы говорите о доставке тех или иных товаров, которые в любой момент, там, из любой, не знаю, точки планеты доставят вам в Петербург. Но учитывая этот глобальный процесс импортозамещения, по крайней мере, многие рестораторы бьют тревогу в связи с этим, утверждая, что либо нелегальный рынок каким-то образом входит вот сюда, чтобы нам привозили опять-таки все эти белорусские креветки и же с ними. Но другие, кто занимается именно сетевой кухней, утверждают, что как раз-таки вот небольшие кафешки только и могут выжить в таких условиях. Вот сейчас продукты у вас изначально были именно российского производства, и изменилось ли что-то сейчас?
Да, вы абсолютно правы. Существует ряд проблем, с которыми представители ресторанной отрасли Петербурга столкнулись из-за сведения санкций. Это ни для кого не секрет, здесь, ну, глупо было бы это отрицать. Нам пришлось адаптироваться. Здесь, на самом деле, тоже заключено наше конкурентное преимущество, заключено. Потому что мы гибкие, мы небольшие, у нас всего лишь 3 точки.
У нас нет мраморной говядины, все-таки если вы производите качественный бургер, в том числе, так было, там должны быть какие-то дорогие опции, где тебе все-таки не из фарша, а именно кусок мяса в бургере.
Ну,
кусок
есть такое,
мяса,
да.
Не по последнего уровня.
Ну, здесь вот, повторюсь, мы просто, нам удобно, мы можем что-то оперативно менять, в отличие от, я не знаю, тех же сетевых фастфудов, как Бургер Кинг.
Ничего никому не должны, захотели...
Захотели, поменяли. То есть у нас там, грубо говоря, на следующий день после введения там санкций на ввоз пармезана у нас появился бургер с адыгейским сыром и яйцом, который называется «Бюро». Почему нет? Очень вкусно. Хит продаж. В этом плане это наше преимущество. Мы можем быть гибкими.
Ну, историю с мясом как в итоге решили?
А мясо, на самом деле, у нас было отечественное. Мяса у нас не было. У нас, понимаете, в чем дело? Все импортное мясо, оно априори замороженное. А мы не используем замороженное мясо, потому что использование
замороженного... Но у нас же нет качественной говядины, или вы только фарш используете?
Ну, по сути дела, что фарш, что говядина, это, ну, одно и то же, просто подвержено разным технологическим процессам.
Скажи,
но я имею в виду, что, грубо говоря, простите, перебиваю, это одна и та же основа, да, из которой делаются разные продукты. Но мы изначально сотрудничали с компанией «Гирлянда», которая занимается эко-продуктами в Петербурге, у них своя ферма под Всеволожском, и они контролируют качество. И, соответственно, мы с ними изначально в 2013 году работали, работаем до сих пор. Сейчас чуть изменили, правда, ну, чуть сократили наше сотрудничество, но тем не менее. По сути дела, это вот компания, один из представителей отрасли, который заботится о качестве, при этом это местный продукт.
Говядина,
с надлежащими ветеринарными справками, с достойным уровнем качества. Это недешево. Это, опять же, влияет негативно.
И вы с самого начала и сотрудничали, в принципе, с отечественными производителями мяса. То есть...
По мясу, да. Но это было недешево. И вот тут, на самом деле, все...
По каким причинам изначально? Это вот вы так предугадывали, я не знаю.
А вы знаете...
Или просто сразу же поняли, что что я буду вести замороженное? Там,
это и забавно, понимаете, потому что у нас не было опыта, да, и нам многие, ну, крутили у виска, там, да, там, коллеги по цеху, как говорится, ресторанному, спрашивали, зачем вы покупаете охлажденное дорогое мясо? Зачем? Никто в бургере не будет замечать разницу между там охлажденным мясом и замороженным мясом, которое, ну, охлажденное, оно априори дороже, оно хоть и местное, да, но оно охлажденное. То есть у него нет термической обработки, и многие качества полезные, они остаются. А мы, наоборот, говорили, нет, мы хотим сделать классный бургер. Вот у нас будет по себестоимости очень дорогой, это будет нам не совсем выгодно, да, то есть мы не будем там зарабатывать миллионы с этих бургеров, но мы хотим, чтобы людям было вкусно. И, ну, вот так вот сложилось, что...
А теперь они в луже сидят и вынуждены перестраивать, точнее, уже перестроили какие-то свои логистические цепочки.
Ну да, но при этом я не буду врать, у нас есть проблемы, у нас много очень заграничных было продуктов, в том числе, вот, например, листья салата, да, те же вот ромейн, айсберг, которые идут в салат.
Да, Петр, мы сейчас прервемся на новости и дальше поговорим уже о том, как в Петербурге, во-первых, вкусно поесть, но и вести бизнес тоже. 12.23, продолжаем вкушать петербургеры, знакомиться с петербургскими ресторанами и способами не только вкусно поесть в нашем городе, но и сделать на этом бизнес. Сегодня так уж совпало, что название нашей программы, ну, фактически полностью дополняет название заведения нашего гостя. Петр Лобанов, совладелец бюро в скобочках «Бар и бургеры». Это для тех, кто не понимает, в принципе, изначально формулировку бюро. Обсуждали мы о том, как кризис повлиял на ситуацию. В принципе, сразу же уже наш гость сориентировался на импортозамещение еще до того, как это слово стало популярно. Но вот сейчас уже немного другие позитивные тенденции приходят на рынок. В частности, «Деловой Петербург» пишет то, что объем аренды под стрит-ритейл в Петербурге вырос впервые с начала года, и прежде всего это касается как раз-таки небольших заведений. По-прежнему, естественно, в топе Гороховая, Большая Конюшня, Жуковского, где, кстати, есть ваше заведение, улица Белинского, ну, естественно, Рубинштейна. В частности, эксперты связывают этим, что собственники помещений стали более сговорчивыми, поскольку до этого некий период они просто простаивались, потому что никто не смог по такой арендной ставке у них выкупать площади. Вы сейчас уже три заведения, а в ближайшее время что-то открывали, вот последние, или они все так или иначе были открыты еще до кризиса?
Нет, почему? Вот последнее заведение на Васильевском острове, оно открыто буквально меньше месяца назад. Мы еще работаем даже в тестовом периоде.
И как оно? Вот подтверждаете тенденцию, что просто собственники стали сговорчивыми, начали как-то забивать все-таки цену?
Спорный вопрос, потому что не совсем. Ну, проблема в том, что количество помещений, которое приспособлено под ведение бизнеса, кафе и ресторанов в городе, в черте центра, да, и... положим, Центральный, Василеостровский, Петроградский и Адмиралтейский район, их не очень много. То есть ни для кого не секрет, что для ресторана есть специфические требования у помещения. То есть, естественно, помещение должно быть оборудовано вытяжкой, должно быть оборудовано вторым выходом во двор, должно иметь достаточную электрическую мощность для размещения кухни. И это все очень сложно. Таких помещений просто не очень много, поэтому они сдаются недешево.
Ну, а с чем тогда вот вы, например, свяжете то, что впервые с начала года все-таки стрит-ритейл вырос в Петербурге?
А понимаете, вот стрит-ритейл, он вырос, все верно, но в понятие стрит-ритейла входят в том числе и магазины, банки, фитнес-центры и много чего
другого.
Самая
высокая активность в сегменте кафе и ресторанов.
А это потому, что, в принципе, это достаточно высокодоходный бизнес. То есть, опять же, ну, я достаточно серьезно уверен в том, что вот именно с помещениями под кафе и рестораны не все так просто, потому что, ну, просто потому что мы недавно брали в аренду помещение, меньше полугода назад. Мы искали как раз вот наше третье место, нашли на Васильевском острове, нашли не очень дешево, и сейчас готовы были бы открыть что-то еще другое, ну, четвертое заведение, возможно, не бюро, у нас есть еще идеи. Но найти помещение, которое было бы приспособленным под нужды общепита и при этом стоило адекватно, это не очень просто.
Ну так ваши тогда оценки, почему увеличивается, вот сейчас вновь появился рост кафе и ресторанов в Петербурге, с чем это связано? Это люди все-таки подкопили, ситуация подуспокоилась, раз цены на аренду не снижаются?
Здесь заложены более фундаментальные вещи. Одна из них это, ну, грубо говоря, потребности населения, да, то есть по пирамиде потребностей той же, там, потребность быть сытым, она стоит намного выше, да, намного более приоритетнее, чем, там, не знаю...
Потребность элемент... была всегда, я сейчас именно про тенденцию последнего года.
Ну, я так, вы знаете, зашел издалека, да. Получается, то есть, если брать в расчет то, что потребность быть сытым, она там высокоприоритетная у человека, он всегда будет есть, да, и всегда будут популярны кафе и рестораны, и это всегда будет здорово, это легко, просто понятно и ясно для населения, в отличие от там, каких-то предметов роскоши. Поэтому этот сегмент развивается. Поэтому даже в кризис все равно откроются новые места. И более того, это связано в целом с европеизацией нашей страны, нашего города в частности, потому что, ну, удельное место там, кафе и ресторанов на душу населения на Западе, в Европе он намного выше. То есть там, в принципе, намного больше заведений на одного человека. И мы в этом плане очень сильно отстаем и догоняем. И это здорово, это классно, рынок развивается.
Ну вот сейчас, кстати, вы упомянули по поводу проведения коммуникации, вытяжки и так далее. Сейчас очень много законодательных изменений уже вступило в силу, готовится, в частности, вот о изменении механизма перевода жилого помещения в нежилое. Очень много говорят о запрете вообще открытия заведений на первых этажах жилых домов. Во-первых, где, по-вашему, вот с одной стороны, как бизнесмена, с другой стороны, как человека, который в любой момент может оказаться вот в качестве соседа, такого вот шумного кафе и, не дай бог, караоке, где вот эта грань разумная, чтобы, с одной стороны, и бизнес людям не портить, с другой стороны, давать им жить спокойно?
Вы знаете, очень больная тема. Очень хороший с вашей стороны вопрос, потому что здесь должна быть грань, абсолютно верно сказано, именно грань. То есть, с одной стороны, мы все должны себя ставить на место жильцов, мы это, я имею в виду рестораторы, те, кто собираются открыть там заведение общепита, бизнесмены. С другой стороны, ну, жильцы тоже должны быть адекватными, да, ну, не знаю, с моей стороны может прозвучать грубо, но часто мы встречаемся с неадекватными требованиями, пожеланиями со стороны ресторанов, потому что... Ну, да, мы шумны.
Со стороны жителей,
да, прошу прощения. То есть здесь, на самом деле, не все так просто. Мы со своей стороны делаем все возможное. Во-первых, мы не включаем громкую музыку, мы не включаем басы, да, то есть у нас там достаточно высокочастотная...
Нет, Петр, это все понятно. Да. Все кругом дураки, один я хороший. Я сейчас не об этом. Я о какой-то среднестатистической вот этой грани, законодательной скорее. То есть допустимо ли, кто-то уверен, что, например, вообще недопустимо открыть в жилых домах заведения. Либо допустимо, но чтобы они работали, например, до 11 вечера. Хочешь круглосуточно, пожалуйста, вперед, вот, не знаю, на дебаркадеры или в какие-то другие места, там, в промзоны. Кто-то убежден, что необходимо просто повышать какие-то санитарные нормы и правила, либо лучше за ними следить, чтобы, опять-таки, вся вытяжка была организована, чтобы, не дай бог, постоянно следить за какими-то перепланировками. Вот где вот тут самое слабое звено, которое необходимо поменять?
Ну, согласен, здесь должна быть грань, да, и в целом, на мой взгляд, ну, должен быть компромисс. Соответственно, мне кажется, что заведение не должно, должно уважать потребности жильцов, возможно, работать до 11 часов или работать там шумно до 11 часов, работать максимум там до часа ночи, как мы делаем, да.
Возможно, у вас до часа ночи?
Мы до часа ночи работаем, да. У нас, потому что достаточно серьезно развита барная история, и люди у нас сидят и до часа ночи по будням. Достаточно прилично, нет никакого, извините за выражение, пьяного угара, то есть все очень чинно. Ну, у нас заведение, собственно говоря, нерымочное. И, соответственно, ну, и мы, как мы уважаем требования жильцов, мы всегда делаем, выдерживаем технологическое расстояние в 1.5 метра от жилых окон, когда проектируем вытяжку. мы закладываем очень серьезный слой шумоизоляции в потолок, в гипрок, когда строим заведение. Соответственно,
но тут вам, наверное, было проще, учитывая, что изначально у вас был опыт в недвижимости, то есть борщ варить вы не умеете, но зато примерно понимаете вот эти требования.
Ну, здесь вы абсолютно верно сказали, борщ я до сих пор так и не научился варить, а, соответственно, знаю, как нужно правильно спроектировать. Да, в этом плане мне было легче. Но мы просто, на самом деле, подходили по-человечески к вопросу, то есть мы реально хотим, чтобы жильцам мы не мешали, вот. Чисто по-человечески, да. И я считаю, что любой общепит, который открывается на первом этаже, должен делать то же самое, да. То есть, если люди хотят сделать хорошо соседям, они сделают нормально их сторон, поверьте, это все возможно.
Сейчас проверки стали строже, вообще контроль вот за этими нормами усилился?
Вы знаете, нет.
Пока все на уровне теоретизирования.
Более того, вот учитывая, что пригласили вы меня на радио, хочу сказать спасибо местным муниципальным органам, которые дают работать в хорошем смысле слова. То есть, если ты так никому не мешаешь, то все в порядке.
Хорошо, но необходимо ли этот контроль усиливать в хорошем смысле слова? Давайте
Я считаю, что нет. Я считаю, что нет, потому что контроль сам по себе не нужно усиливать, но нужны четкие механизмы воздействия на рестораны в случае, если жильцы недовольны. Здесь я считаю, что это должно быть
работать. Штрафные санкции повышать.
Ну, должен быть ясный, четкий механизм, при котором, если жильцу реально мешает ресторан, и эта жалоба, она резонна и оправдана, должен быть механизм, как воздействовать на изменение этого ресторана или, соответственно, закрытие этого ресторана. Потому что сейчас, это, конечно, не самая понятная и ясная часть, потому что даже если вот кому-то, например, не нравится что-то из жильцов, они не знают, что им делать. Ну, они пишут письма в администрацию, администрация приходит, но это такой достаточно долгий процесс.
Тем более, закон о тишине у нас, как всегда, находится не в юрисдикции полиции, это должны какие-то специальные люди из администрации
делать. Здесь вы лучше меня разбираетесь, я уже вижу.
Шумометрами, да, то есть...
Ну, скажем так, это непрозрачно. Должно быть просто более ясный, четкий механизм. Но при этом должно быть и желание просто самого ресторана сделать хорошо, сделать нормальный объект, который не будет мешать соседям. И, конечно же, если речь идет о круглосуточной работе, да, это должно быть нежилое здание или помещение.
Но при этом, Павел, позволяете все-таки до часа ночи работать.
Ну, вы знаете, вот да, вот я прям в прямом эфире прямо так и заявляю, что немножко нарушаем закон. Но делаем
и закон, закон вы не нарушаете, но как бы попользуетесь ныне. Не запрещено пока. Ну да, пропагандируйте одно, а на пару часов все равно задержите. Ну, это понятно, это бизнес. Куда деваться? Про другой контроль, раз уж мы говорили об импортозамещении, вот различном там сером сегменте, о белорусских креветках, вот тут как. Усилилось ли какое-то количество проверок со стороны Роспотребнадзора в последнее время?
Абсолютно нет. Другое дело, что, возможно, эти проверки касаются в основном поставщиков, которые уже имеют какие-то там, соответственно, ассортименты, доступные для кафе и ресторанов. То есть мы этого всего не видим, мы просто видим сокращение ассортимента, сокращение прайс-листов, там, рост цен. И здесь хочу заметить, что часто, в моем понимании, те же поставщики пытаются спекулировать на ситуации. То есть они не предлагают какой-то замены, они просто, грубо говоря, там пармезан делают 2-3 раза дороже, непонятно, каким путем они его достают при этом. Ну, здесь это не очень честно по отношению бизнесменов в моем плане, в моем представлении.
Вопрос, наверное, дежурный для программы «Петербургеры». Все, естественно, вы знаете эту телепрограмму, в которой некая женщина ходит в белых перчатках, врываясь в ваши кухни и так далее. Много говорилось о том, что это, в принципе, законно, незаконно, непонятно. Вы готовы принять вот подобную журналистскую проверку к себе? Пусть даже когда человек фактически берет на понт и некоторым образом свои полномочия превышает.
Готовы, нам не стыдно. Короткий ответ.
Все, ответ принят. Напомню, в гостях у нас Петр Лобанов, совладелец бюро бургерной под названием «Бюро», где нам подают бургеры, напитки, бургер-конструктор, который можно вот самому, собственно, и изготовить. Вопрос который сразу же возник у меня в голове, как только я знал, что ко мне придет человек, который занимается именно бургерами, это вот эта борьба между якобы качественным и дорогим бургером из какого-то небольшого там авторского заведения и бургером из сетевого фастфуда, всем нам известным. То есть меняется ли что-то здесь в этой тенденции, с вашей точки зрения? Потому что, ну, как мне лично кажется, не знаю, невозможно или, может, даже и не нужно как-то делать бургер высокой кухни. Ну, всему свое. То есть шаверма должна продаваться на улице в ларьке, а не в элитном ресторане. Тут может быть такая же история.
Ну, вы знаете, у меня, конечно, свой взгляд на этот вопрос. В связи с тем, что у меня, ну, наверное, не будет какой-то объективной оценки. Я владелец бизнеса, мне всегда хочется сказать, что бургер должен быть там классным, не сетевым и так далее, и так далее. Но ваша точка зрения, она имеет право на жизнь. Я согласен, не нужно перегибать палку, как вот нам, знаете, известный ресторан, там не буду называть название точно, у них там сейчас меню появилось VIP-шаверма. Ну, это смешно, наверное. Я считаю, что там называть блюдо VIP-шаверма, ну, это оскорбительно. Просто даже для потребителя.
То есть, так или иначе, фастфуд, он должен выходить уже на какой-то уровень. Но я не знаю, я просто приведу пример. Вы вот дома будете есть бургеры, так я не знаю, за обедом? Или все-таки это другое предназначение имеет?
Ну, для нас, на самом деле, бургеры – это просто способ подачи еды. Вот я попытаюсь вам объяснить нашу философию. У нас есть очень интересные рецепты, там, ну, предположим, не подумайте, что это реклама, просто хороший пример. Вот у нас есть бургер с бараниной и соусом из кинзы йогуртовым. Для нас это просто, вот, грубо говоря, баранина с йогуртовым соусом. Это не бургер с бараниной. То есть, грубо говоря, это просто, ну, интересный, классный способ подачи еды, непринужденный, который, соответственно, возможно, не требует приборов, который, ну, такой интересный, веселый, вечерний, непринужденный способ подачи еды. Это как бы не самостоятельный продукт, как, вот, грубо говоря, там какой-то конкретный рецепт в фастфуде, да? Это просто такая подача. И мы изначально на этом делали акценты. Поэтому у нас интересные рецепты. И мы максимально отходим от понятия сетевых бургеров, хотя бы даже по рецептуре. Вот у нас последний бургер, вы никогда не догадаетесь. Мы делаем бургер с арахисовой пастой, с клюквенным соусом и беконом.
Ну, понятно, что ваша задача извращаться и изощряться, как вы уж можете.
А вы знаете, не совсем.
В сегменте, который вы контролируете.
Здесь я с вами поспорю, потому что это тоже достаточно классический рецепт. И вообще это... Ну, сочетание мяса и варенья, это всем известные Икея, фрикадельки, да, вот эти, которые они подают с клюквенным соусом. Это просто как бы тоже отголосок определенной кухни, да. То есть это отголосок скандинавской кухни. Это не просто извращение, это просто, грубо говоря, сложность рецепта, но при этом в интересной, прикольной подаче бургера. И опять же, у нас даже вот есть бургеры, которые мы подаем в листьях салата. То есть у нас помимо 5 видов булочек, которые мы выпекаем, есть листья салата. Ну и...
Можно ли вообще расценивать приход в бургерную качественную, как, я не знаю, полноценный обед? Я не случайно все время настаиваю на том, вот ели бы вы дома у себя там, при полноценном обеде те же бургеры, потому что, ну, это все равно перекус. То есть, когда речь идет о ресторанах, человек уже понимает, что он поест вкусно, максимально, там, естественно, максимально там дорого либо экзотично, но при этом это не будет перекус. Вот о чем? Стоит ли вообще этот стереотип развенчивать? Потому что бургеры – это перекус, а не высокая кулинария, скажем.
А вы знаете, это даже уже развенчано нашими посетителями, да? Это развенчано тем,
не,
что...
Ну, к вам, понятно, ходит молодежь и так далее. Тут, грубо говоря, людей там за 40, которые знают, что... Вот,
их много.
Если им хочется быстро что-то перекусить, они забегут в Макдональдс, Бургер Кинг, там что-то быстро на ходу умнут, чтобы голод утолить, и все. И что это я буду сидеть в пафосном заведении с претензией, где я буду есть не какие-то там изыски, а всего лишь бутерброд?
Ну вот опять же, потому что у нас не всего лишь бутерброд, а реально вкусный, необычный, ну, продукт, да, извините за каламбур. Соответственно, люди любого возраста, любого статуса проводят вечером в нашем заведении время, часто с бокалом вина.
И с бургером.
И с бургером. Вот представляете, да, такая вот абсолютно нормальная история, очень вкусная.
И запонки такие. Тут, да,
ну, до запонок, боюсь, не доходит, хотя хотелось бы. Кто знает, может, кто-то приходит и в запонках. Но это абсолютно стандартная история, вечерняя, когда люди берут, предположим, по салату. У нас, например, там те же салаты, они тоже бывают сложными. Опять же, вот хочу повториться, точнее, не повториться, а сказать вновь. У нас помимо бургеров есть еще основное меню. У нас есть горячие блюда, есть салаты, супы, и это все тоже вкусно. И это тоже классно. И это, соответственно, позволяет делать полноценный вечерний ужин для вас. То есть мы делаем, грубо говоря, люди берут по бокалу вина, по какой-то закуске, например, по сырной тарелке и по бургеру.
Как могу, я пытаюсь раскритиковать нашего гостя. 12.43, это программа «Петербургер», Алексей Чечеткин здесь, и у нас в гостях Петр Лобанов, совладелец бюро ресторана, заведения, бара, который как раз-таки и подает бургеры, и в том числе... Где-то последние минут пять Петр настойчиво пытался доказать мне, что бургер это не так, что там схватить и переживать, а в принципе высокое кулинарное искусство. А вы каким-то иностранным опытом тут руководствовались? Просто интересно, например, там учитывали ли вы опыт Соединенных Штатов, вот это вот развитие их бургеров, скажем так, философии вот этого продукта?
Мы руководствовались иностранным опытом, абсолютно точно могу это заявить. Сами я, Евгений и Артем, мы много путешествовали до этого по Европе, были в разных странах, присматривались к различным ресторанным концепциям. И отчасти мы взяли за основу западный формат бургер-бара, но хочется здесь акцентировать особенное внимание, мы взяли формат именно... Ну, западный, но не американский, а европейский. То есть мы скорее ориентировались на Европу, в частности, на Скандинавию, где, ну, интересная, классная подача еды, вот эта концепция, вот отчасти вот хочу здесь акцентировать внимание, у нас концепция есть вот фастфуд, да, а есть фастгуд, и у нас вот концепция фастгуд. И мы так вот шутим, что бюро это фастгуд. То есть вроде быстро, но при этом очень качественно и вкусно, и непринужденно. И это вот именно пошло из Дании, из Скандинавии, где небольшие уютные заведения с монокухней, с теми же бургерами, при этом приготовленными интересно, которые стоят недешево, очень сильно популярны среди населения.
Люди туда ходят, давайте раз уж о Европе заговорили, да. Люди туда ходят, чтобы вкусно перекусить или чтобы сходить в модное заведение?
Там скорее история про еду. Это...
Для тупо того, чтобы, поесть.
Ну, я бы сказал, не тупо, потому что кто хочет тупо поесть, как раз пойдет в Макдональдс. Кто хочет
не, ну, тупо, но при этом вкусно и полезно относительно.
Вкусно и полезно. То есть это категория населения, которая все-таки, ну, скажем так, думает головой.
Но при этом вы стремитесь, как бы, с претензией на модное заведение ваше. Вот тут-то у меня и возникает. То есть я не понимаю, как заведение, в котором подает фаст, пусть даже не фуд, а гуд, может быть модным, если у него другой функционал, ну, как бы, я не знаю, как, прописан в изначальных мануалах, скажем так.
Так нет, ну, вы понимаете, вот как раз фастфуд не может быть модным, а фастгуд уже может быть модным. То есть он может быть и вкусным, и модным. То есть это вот, да, такой вот, грубо говоря, на диаграмме вот этот угол вкусно и модно.
Нет, смотрите, я представляю, как может быть модным даже советская рюмочная, да. Где подают паленый алкоголь и конфеты вот эти за 2 рубля. То есть да. Это понятно, зачем туда человек идет, за экзотикой. Тут, да, хорошо, вкусная еда, да, она качественная, но она не имеет какой-то, скажем так, вот именно какой-то такой экзотической фишки, скажем так.
Ну, а почему не имеет? Я считаю, что как раз очень даже имеет, потому что, ну, все привыкли к фастфуду, все привыкли к Макдональдсу, не знаю, где, ну, в обертке бумаги тебе приносят на пластиковом подносе без приборов этот бургер, ты его ешь, и это вот такая стандартная модель потребления, там, с начала 90-х, как только этот Макдональдс появился, и там до 2013 года, когда появилось бюро, условно говоря, да, там, конечно, мы были не первые. Но при этом, когда сейчас там человеку приносят на красивые деревянные тарелки бургер, который он видит, что сделан только что вкусный из натуральных ингредиентов с вилкой и ножом и с каким-то гарниром, с теми же, например, овощами гриль, то это как раз такой вау-эффект. Это эффект того, что человек не ожидает. Это как бы такие противоречия у него включаются. Он думает, ну, стоп, это же вроде обычный бургер, и он должен быть каким-то, ну, простым, понятным, не знаю, быстрым, ну, ничем особенным. А здесь это что-то особенное. И это цепляет, это интересно. Ну и к тому же у нас просто вкусно, поэтому...
Ладно, бог с ним, с едой. Тут мы, наверное, не договоримся.
Не убедил вас.
Теперь буду цепляться к интерьеру. Ресторанные критики, которые у вас побывали из других СМИ. Начинка кафе предельно функциональная. пишет издание «Деловой Петербург». Деревянные скамейки с разбросанными подушками. Если сесть без подушки жестко, если сесть на нее высоко. Посмотрел фотографии. Да, стандартный небольшой хипстерский, якобы уютный бар, в котором человек, который не имеет, допустим, к этой субкультуре никакого отношения, максимально неудобно. То есть, вот есть такие заведения, в которых ты располагаешься где-то под какой-то аркой. То есть, не знаю, ну, есть публика, которая привыкла, например, к заведениям типа чайханы, да, то есть там не обязательно тебе будут подавать какие-то восточные сладости, кальян там и так далее, тому подобное, но вот там просто удобно, можно развалиться, не знаю, после рабочего дня, но вот этот минимализм в современных барах небольших, в плане интерьера, в плане удобства, какой-то стеснительной обстановки, вот меняется ли тут что-то, когда уже будет в модных хипстерских заведениях удобно, комфортно, мягко развалиться и вот так вот, как в домашней атмосфере фактически?
Ну, меня немного обижает ваш вопрос. Потому что, наверное, просто у нас не получилось сделать. Мы, правда, хотели сделать уютно, ну, людям, возможно,
да, понимаете, это я же не говорю то, что вот у всех получилось, у вас не получилось. У никого не получается. Складывается ощущение, что это такая фишка специально. То, что вот мы создадим такое чердачное пространство, да, условно, где, с одной стороны, люди будут чувствовать какую-то изюминку, вот это вот чердачное убранство, с другой стороны, это не позволит им чувствовать себя комфортно, в прежде очередь, физически.
Ну, вы знаете, мы старались сделать уютно, я не знаю, ну, остается только оправдываться.
Нет, я коллег процитировал.
Да-да, ну, коллеги, наверное, правы, они эксперты в этой области, мы парни молодые, всего лишь 2 года работаем над этим. Ну, вы знаете, мы, правда, старались сделать уютно, но другое дело, что само помещение и площадь помещения, у нас общая площадь помещения нашего на Жуковского составляет 80 метров, да, из которых там 50, ну, 45 зал, да, и 35 кухня.
Ну, естественно,
это
хочется больше мест сделать для посетителей.
Ну, сейчас, опять же, не подумайте, что я хвалюсь, но у нас стоят очереди, люди готовы на входе ждать по 15-20 минут, чтобы освободился стол. Это не потому, что мы суперклассные, просто потому, что у нас мало места. А мало места у нас, потому что, ну, грубо говоря, вернусь к началу нашей радиопередачи, когда мы говорили, что наша история в общепите, да, в ресторанной сфере, началась с того, что у нас было помещение. И нам это помещение нужно было использовать под концепцию, которую мы придумали, бургер-бар. Окей, погнали, мы сделали это заведение, и только потом уже мы подумали, что да, конечно, у нас очень мало места, маленькая посадка. Ну, и это, к сожалению, обусловило тот факт, что столики стоят близко, да, что есть одна общая скамья, которую мы максимально все-таки пытались, поверьте, сделать уютной. Но ты сидишь близко, это так называемая французская посадка. Вот это...
То есть все гораздо проще, никакой заранее выстроенной концепции, что современные молодежные заведения должны быть угловаты и вот так вот в чем-то даже брутальны, это исключительно из-за стесненных условий.
Поверьте, это правда. То есть, ну, мне нечего больше добавить, так и есть.
То есть было бы место побольше, вы бы и пуфиков накидали.
Так, собственно там, говоря, да? Вот если вы все-таки будете у нас заведение на Васильевском острове, там реально большой зал, 75 метров, и там уже намного комфортнее. Ну, так получилось, что первое место, оно, да, такое небольшое, скромное, но оно при этом очень уютное. Ну, по отзыву гостей, опять же.
Но понятно, что различается вот этот вот сегмент тех, кто ходит, я не знаю, в ресторан, где все классическим образом выстроено, опять-таки сегмент, где интерьер построен на каких-то либо фишках, но при этом нет акцента там, я не знаю, на физическом удобстве, и опять-таки, вот я не знаю, пример всех этих восточных заведений, где ты там развалившись на коврах, на шелках, на уютных подушках, там уже чуть ли не засыпая, приятно проводишь время. Вот сейчас как-то смешиваются эти все тенденции, или наоборот, они еще более дистанцируются друг от друга?
Ну, вы знаете, я бы... Вот само понятие интерьера, оно достаточно условное для ресторанной концепции. Скорее, ну, важно меню, важен средний чек, важен принцип и образ гостя, который к вам придет. Но, на самом деле, если людям нравится в бюро, если им вкусно, они, ну, готовы как-то ограничивать себя, стеснять в времяпрепровождении.
Просто
там,
многие, наоборот, ставят во главу угла как раз-таки интерьерные вопросы, вопросы дизайна, и за счет этого привлекают.
Ну, это на самом деле вот...
А готовят, может, и не так уж и вкусно.
Это скорее вот такая, вы знаете, болезнь нашего общества, да, когда люди готовы ходить в какие-то заведения, потому что это статусно, потому что там очень удобно, я не знаю, есть какие-то приватные комнаты.
Да нет, там может быть не статусно, просто там может висеть какой-нибудь винтажный чемодан, который будет, не знаю, греть мою хипстерскую душу.
Ну, вы знаете, вот это тоже очень ошибочно. Поясню почему. Потому что если человек, ну, в принципе, как бы, ну, не знаю, с головой на плечах, да, и он хочет, прежде всего, вкусно поесть, он, ну, не то, что он прям готов терпеть какое-то, я не знаю, унижение, но для него интерьер — это не важно. Но это не самое важное, поверьте. Главное, чтобы было вкусно за адекватные деньги. Это вот это во главе стола должно быть. Не какие-то там, не знаю, чемоданы висящие, какие-то предметы интерьера.
Ну, у вас но есть при этом... свои какие-то фишки, да?
Ну, конечно, там, у нас есть фишки. Но, поверьте, люди ходят нам не из-за фишек, а из-за того, что просто у нас реально вкусно, ну, и недорого.
Ну вот, да, вот вам и выбор, если вы вдруг затеете бизнес, сами решайте, как бы во что делать упор. Есть такие заведения, которые просто берут и вот так скопом накидывают кучу всякой винтажной, раритетной, зачастую чепухи, там каких-то граммофонов, там тех же чемоданов. Вот, накидали, все вот как на блошином рынке сидишь, ешь. Кто-то вот следит в первую очередь за едой. Уделять всему 100% внимание, конечно же, одновременно невозможно. Петр Лобанов, совладелец бюро кафе, где подают бургеры, сегодня у нас в гостях. Возвращаясь именно к бизнес-идеям, изначально, как только вы затеяли всю эту историю, когда только первое заведение открывали, у вас был блог, насколько мне известно, блог да. открытый, где... которую вы использовали, ну, просто в качестве онлайн-дневника, не знаю, параллельно сметной документации какой-то, чтобы просто понимать, в нужном направлении вы идете или нет. Это за блог, ну, стал в какой-то момент читаем, то есть, в принципе, привлек вам и новых клиентов. Можно ли считать подобную документацию, скажем так, подобные чтиво мануалом для того, чтобы в дальнейшем это как-то использовать как инструкцию по применению?
Вы знаете, да, на мой взгляд, это достаточно уникальный опыт был описан в 2013 году, летом, когда мы это все открывали. Мы абсолютно на 100% открыто выкладывали всю сметную...
А для чего вы делали именно открыто?
Ну, для нас, нам хотелось изначально, до того, как мы открыли еще заведение, привлечь какой-то интерес. У нас была такая идея, что мы вот завесили наши витрины ссылкой на наш блог, и по ссылке на этот блог люди смотрели, как проходит вообще открытие. Мы хотели быть,
ну,
ближе к гостю.
Ну, то есть была, естественно, рекламная акция, таким вот образом.
Ну, это не то, что прям рекламная акция.
Вы как в интернете персонаж были абсолютно не раскрученные, вот за счет...
Да я и сейчас не раскрученный, и бюро, на самом деле, не раскручено. Вы не подумайте, у нас там нет каких-то миллионов подписчиков в социальных сетях, у нас все очень достаточно скромно, но при этом очень лояльно, и это намного важнее. То есть важно не количество аудитории, а качество. У нас здесь, как я считаю,
ну так вот, завели блог, хорошо. Да, с рекламными целями, и вот сейчас его можно как-то использовать, я не знаю, вот я вот ничего не понимаю в бизнесе.
Ну, у нас не было прямо цели, во-первых, сделать его рекламным все-таки, да, хотя, конечно, то, что он привлек аудиторию, это очень здорово, а во-вторых, не было цели сделать из него какое-то вот там пособие по открытию кафе. То есть, ну, если это кому-то помогло, это очень здорово. Но да, какие-то вещи там реально мы пролили свет, грубо говоря, на какие-то там вещи, которые люди думают, что это очень сложно, непонятно и неясно. Там, в том числе там получение лицензии на алкоголь, там согласование вытяжки и так далее, и так далее. То есть, ну, все это не так сложно, не стоит этого бояться. Мы хотели это показать людям, что все реально вот на нашем примере. Ну, было интересно, да.
Тут же вспоминается просто пример, например, поскольку ведущий параллельно программу по туризму, очень много блогеров также выкладывают те, кто постоянно, например, зимует в каких-либо странах и зарабатывают либо удаленно, либо за границей. То есть, ну, что для простого смертного гражданина России экзотика, им кажется, что вот исключительно люди сдают там, не знаю, квартиры на Кутузовском или на Невском проспекте, и вот за счет этого греются на Гоа. Также есть люди, которые ведут такие же полноценные отчеты, говорят, вот столько-то мне принес, например, мой блог, вот столько-то мне принесла какая-то контекстная реклама это, и так далее и тому подобное. Вот стали ли вы наблюдать, что в сфере, например, ведения ресторанного бизнеса также вот такая бизнес-открытость появилась, и многие бизнесмены там выкладывают то, каким образом строится их стартап?
Ну, вы знаете, нет. Я считаю, что наш случай до сих пор достаточно уникальный. Не могу сказать, что видел что-то подобное с тех пор. Хотя, вроде, достаточно простая идея. Ну, многие пишут какие-то блоги, но так, чтобы это было открыто, ясно и четко, нет. И более того, вот здесь вот в плане какой-то вот базы знаний по открытию нового места, я считаю, что есть какой-то легкий провал, да, вот назову это так, потому что мы в свое время также задачивались, вот мы захотели открыть кафе, опыта никакого не было, был опыт только вот недвижимости. Хорошо, мы поняли, как снять помещение, но что делать дальше, вообще мы не понимали. И мы пытались найти каких-то людей там, которые могли бы нам помочь, и это, ну, собственно говоря, мы никого так толком и не нашли. И поэтому мне очень приятно, когда вот сейчас Дом Бенуа на Камнеостровском образовательный центр запустил свой проект «Как открыть свой бар и ресторан». Я считаю, что это очень востребованная тема. Я с радостью, если меня пригласят, прочитаю любую лекцию любому человеку, как открыть свое дело. Потому что я не считаю, что это какая-то там сложная коммерческая тайна. Никаких, поверьте, там очень, я не знаю, уникальных методов мы не открыли. Мы просто, ну, грубо говоря, ну, узнали это на собственных ошибках, да, и за собственный счет, как это открыть.
Бывало такое, что люди приходили или, может быть, писали вам о том, что «Петр, спасибо, прочитал вашу инструкцию по применению, сделал свой бизнес», или, по крайней мере, попытался.
Вы знаете, да, определенный интерес был, и вот мне, Артему и Жене писали молодые люди, которые хотели открыть кафе по поводу того, что вот, вы знаете, мне бы было тоже интересно, а как вы сделали там какое-то там конкретное действие, ну, мы с радостью отвечаем на это все.
Не-не, но чтобы кто-то использовал ваш вот этот блок как букварь, и потом у него что-то получилось.
Ну, у нас, к сожалению, не получился прям такой блок, на основании которого можно, заимев какие-то инвестиции, да, там, открыть под ключ какое-то заведение. У нас не так все прям там классно было написано, мы сами не журналисты никакие.
Так в том-то и дело, чем проще, тем лучше.
Ну, тоже верно, здесь с вами соглашусь, но у нас не было там не описано буквально каждое действие. Ну, какие-то вещи мы писали, да мы не так прямо сильно зациклились о нем. Ну, получилось здорово, вау, классно, почему нет, там «Дело о Петербурге» написал, там многие люди спрашивали, многие читали, да, это получилось здорово.
30 секунд у нас, готовить, судя по всему, ну, вы хоть как-то же, наверное, научились. Хоть и вот ваш именно рецепт бургера фирменный, вот дом, которым не стыдно, не знаю, девушку угостить.
Вы знаете,
с утра, в субботу.
Все самое лучшее, оно простое. Готовьте классический бургер, добавляйте туда соус барбекю, рецептов в интернете миллион, добавляйте обязательно американский сыр чеддер, не забудьте про свежую булочку и обязательно листья салата. Будет вкусно.
Ну вот, хоть ты, Петр, научился-то готовить, бизнесмен, который не только недвижимостью стал заниматься, но и ресторанным делом, вполне успешно, совладелец бюро «Бургеры и бар» Петр Лобанов был у нас в гостях. Спасибо, приходите еще.